Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». Мы идем по алфавиту и дошли, как известно, нашим постоянным слушателям уже до буквы «П». И сегодня передача о человеке, которого вы сами избрали ее героем. При голосовании в интернете на сайте «Эхо Москвы» с преимуществом, с большим преимуществом победил Борис Пастернак. Больше всего посетителей сайта высказали пожелание, чтобы передача, одна из пяти передач на букву «П», была посвящена Борису Пастернаку. И, как всегда в начале нашей программы, портрет героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Пастернак – наш современник. Его монументальная биография, написанная Дмитрием Быковым, собирает урожай литературных премий. Большая книга, национальный бестселлер, опережая произведения современной русской прозы, становится предметом жарких споров в печати, как и недавняя телевизионная экранизация главного его романа «Доктор Живаго». Анекдотическое выражение «Пастернака я не читал, но гневно осуждаю», родившееся в то прискорбное время, когда советская власть развернула травлю Пастернака за публикацию его романа на Западе, стало крылатым. По-прежнему не придумано лучшей формулы, чтобы описать истинную цену кампании общественного псевдовозмущения, которое наша нынешняя власть периодически устраивает против несогласных с нею. Пастернак разобран на цитаты точно так же, как Высоцкий, Евтушенко, Маяковский, Акуджава. Его строчки вошли в наш язык, множество людей повторяют их, не подозревая об авторстве. «Быть знаменитым некрасиво», «У времени в плену», «Свеча горела на столе» — все это Пастернак. Миллионы телезрителей под каждый Новый год в который раз смотрят иронию судьбы, слушают звучащую в фильме песню, но немногие из них знают, что написана она на стихи Пастернака.
Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин.
Пастернак мог стать композитором. В детстве он серьезно занимался музыкой, и его благословил сам Скрябин, который бывал в доме его отца, большого русского художника, академика живописи Леонида Осиповича Пастернака. Среди друзей и знакомых отца еще и Рахманинов, Брюсов, Горький, Рейнер, Мария Рильке, Толстой. Спустя много лет Пастернак скажет, что образ Толстого прошел через всю его жизнь. Жизнь поэта, а было в ней чуть более 70 лет, оказалась, как ни парадоксально, на удивление удачливой. Он не погиб в годы революции, гражданской войны. Он уцелел в годы ранних и поздних сталинских репрессий, несмотря на страшные отягчающие обстоятельства. Вскоре после революции его родители уехали за границу и остались там навсегда. Он уцелел в Великую Отечественную, а самые большие его неприятности, связанные с доктором Живаго и Нобелевской премией, счастливо пришлись на период хрущевской оттепели и ограничились лишь исключением из Союза писателей. В иные времена за это можно было заплатить пулей в затылок. А так, на историческом расстоянии эти репрессии обернулись почетными наградами. Впрочем, многие скажут, и будут, наверное, во многом правы, что травля преждевременно свела Пастернака в могилу. Но в любом случае Пастернак прожил счастливую жизнь. Он любил и был любимым. Он стал классиком при жизни, даже когда его годами не печатали. И знал это. У него были ученики, которые окружали его на закате дней и проводили в последний путь. Он встретил смерть спокойно, мужественно, с достоинством, как жил. Последним его словом на этом свете было короткое «Рад».
А теперь позвольте мне представить гостя сегодняшней программы, Натальи Борисовны Воровой, можно сказать, постоянный, частый участник нашего проекта. Очень часто наши зрители, наши слушатели выбирают именно больших писателей и поэтов в качестве героев программы. Мы говорили с Натальей Борисовной о Мандельштаме, мы говорили о Зощенко. Мы говорили о Куджаве, мы говорили о Некрасове.
О Высоцком.
И вот теперь Пастернак. Наталья Борисовна, как было сказано в анонсе нашей сегодняшней программы, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя», но она еще доктор филологических наук, литературовед. автор еще одной совсем недавней книги о Пастернаке, которая, ну, на мой взгляд, существенно отличается от монументальной книги Дмитрия Быкова. И вот скажите мне, пожалуйста, вот многие читали Быкова, многие читали вас. В чем различие ваших подходов?
Ну, у меня подход такой концентрирующий внимание на определенных закономерностях и этапах жизни Пастернака и подход к поэтике жизни через поэтику его стихов и прозы. То есть мой подход таков, что не я пишу стихи. Стихи, как повесть, пишут меня. То, как сказано было в переводе Пастернаком Тициана Табидзе. То есть ощущение такое, что сначала стихи, а потом судьба, которую ведут стихи. Или сначала роман, а потом судьба, которая благодаря этому выходу этого романа становится совершенно другой. Вот мой подход к Пастернаку. Это не значит, что я его за что-то там осуждаю, ставлю какие-то оценки, нет. Но, видимо, мое филологическое прошлое и настоящее диктует мне подход к художнику, прежде всего через его творение, к его жизни, потому что еще Достоевским сказано, что жизнь также сочиняется, как и литература. И Пастернак, в общем, на самом деле вполне сознательно выстраивал свою жизнь как большое эстетическое произведение. Что касается подхода Дмитрия Быкова, то это прежде всего подход человека, перемоловшего такое количество текстов, которые написал Пастернак, вокруг Пастернака, писем, воспоминаний и так далее, и произведшим из этого, пользуясь своим богатым лексическим запасом, вот как и одновременно запасом слов Пастернака, вот свое новое видение Пастернака, в котором он, на мой взгляд, иногда немножечко подменяет Пастернака современным представлением о том, как должен вести себя в жизни сегодня поэт. Ну, например, ну, конечно, я не хочу сказать, что это Бах Бузони, но Пастернак Быкова — это отчасти немножко Быков.
Вот так вот. Ну, и тем не менее, смотрите, действительно ведь биография, литературная биография Пастернака, человеческая биография Пастернака, соединенная вот под одной обложкой Быковской книги, победили всех современных писателей, которые представили свои книги.
Мне кажется, что Быков, да, что Быков сказал лучше всего сам
на суд.
Да, он сказал очень скромно.
Жюри двух премий.
Он сказал очень скромно, что здесь сама судьба Пастернака, сама история жизни такова, что победила она, как считает скромный Быков.
Ну, во всяком случае, это лишний раз подтверждает давнюю мою мысль, что человеческая жизнь, особенно жизнь так крупного человека, будь то он политик, ученый или литератор, зачастую оказывается богаче самого драматического, но придуманного писателем сюжета.
Да, и я, между прочим, сожалею, что у нас пока что жизнь вот таких людей, очень необычных, интересных, с необычной судьбой, она всего лишь материал, ну, скажем, ну, для хороших, ну, документальных фильмов на телевидении, скажем. Да, вот я сделала такой документальный фильм, четырехсерийный. Сейчас работаю над его продолжением, еще будет несколько серий. Сейчас это будет называться «Пастернак и его Пастернак и другие», а тогда это называлось «Пастернак. Раскованный голос». Так вот, нам не хватает жанра в художественном кинематографе, который называется биопик, говоря вот таким зарубежным обозначением. То есть биография человека захватывает, реальная биография, поставленная достаточно, ну, хорошим, скажем так, режиссером по хорошо написанному сценарию самой жизни этого поэта или прозаика, или художника, она уже потрясающая. Вот, например, ну, там, скажем, история, не надо ходить далеко, там, Александра Иванова, которого тоже сейчас, 100, по-моему, 50 лет со дня его смерти исполняется, ну, автора «Явление Христа народу».
Он это... Иванов или Иванов?
Ну, Иванов,
казалось,
хорошо,
всегда, Иванов. Что он Иванов.
Да. Да. То есть фантастическая, интересная судьба, хотя на самом деле она почти вся прошла время, и он работал по слухам, там 25 лет над своей картиной. На самом деле он не только над ней работал, но и делал там массу чего вокруг этой картины. И вот судьбы таких людей, они, конечно, заслуживают
в том числе и кинематографа. Да. И такие фильмы берут иногда и Оскар.
Безусловно.
Очень много боевиков, которые, которые брали Оскар, в том числе и в недавние времена.
Но будем надеяться, что в нашем Отечестве приблизится время, когда о жизни Пастернака можно будет сделать так замечательный драматический фильм.
Говоря о жизни Пастернака, вот правильно ли я вас понял? Вот ваша позиция состоит в том, что какие бы не предъявлять возможные претензии к поведению Пастернака как человека в разные периоды его жизни, в конечном счете важно то, что выходило из-под его пера как литератора, как поэта и как прозаика.
Это важнее всего. И когда я, например, в своей книге пишу о Зинаиде Николаевне, второй жене Бориса Леонидовича, предъявляя ей одни, другие, третьи, четвертые претензии, я потом говорю о том, что все это надо зачеркнуть и забыть, потому что на самом деле в эти годы страшные, в 30-е, она была тем человеком, который, может быть, спас Пастернака от той самой пули в затылок, о которой вы говорили, потому что он проходил по спискам, связанным с делом Мирхольда. Но Зинаида Николаевна была тверда на своем. Она валялась на ногах у Пастернака, чтобы он подписал письмо, ну, скажем так, благословляющее казнь Тухачевского. Он, между прочим, это письмо не подписал. И она была беременна, чуть ли не на последних месяцах беременности. И она сказала, что пожалей хотя бы нашего будущего ребенка. И Пастернак сказал, что если этот ребенок родится со взглядами другими, нежели у меня, то такой ребенок нам не нужен.
А что-нибудь он подписывал подобное?
На самом деле его подпись фальсифицирована. То есть она подписана за него. Вот когда он отказался подписывать это письмо, тем не менее оно вышло с его подписью. Но известны вот факты, о которых я сказала, которые опровергают его реальную подпись. И сколько он потом не говорил о том, что он этого не делал, тем не менее вот такой вот шлейф за ним кое-кто пытается вот как-то так об этом сказать. О том, что он тоже подписывал. Нет, не подписывал.
Мы говорили об этом уже однажды, когда была передача о Мандельштаме, но не все, кто слушает нас сегодня, могли слышать ту программу, и поэтому я хочу опять вернуться к истории 1934 года, да? Это было в 1934 году. Да. Знаменитый телефонный разговор Сталина с Пастернаком.
О Мандельштаме.
Все ведь началось, если мне память не изменяет, с того, что через Бухарина Пастернак начал хлопотать о судьбе Мандельштама.
Да, он поехал немедленно к Бухарину, который тогда сидел прямо в редакции «Известий», он был главным редактором «Известий», узнав о том, что произошло, рассказал ему, и Бухарин, докладывая Сталину, приписал, и Пастернак тоже очень волнуется. Некоторые существуют, но не мистическое, мистическое, не знаю, но некоторая вот такая связь между Пастернаком и Сталином. И вот эти вот, обратив внимание все-таки на эти слова, Пастернак тоже волнуется. Ну, как я предполагаю, Пастернак связался, то есть Сталин связался с Пастернаком для того, чтобы устроить ему этот, ну, на мой взгляд, очень иезуитский, страшный и такой очень неприятный допрос. И на самом деле в сильной позиции был, конечно, Сталин. И он воспользовался этим разговором не только для того, чтобы поговорить о Мандельштаме, но и для того, чтобы унизить Пастернака, я так считаю.
А вот вопрос сугубо литературоведческий или источниковедческий, если угодно. А какая версия этого разговора, на ваш взгляд, как ученого, как исследователя, является наиболее достоверной? Потому что существует очень много разных версий.
Да, просто фильм «Россём» можно снимать.
И понятно,
кто что слышал.
Ведь на самом деле разговора не слышал никто. Его слышал только Пастернак. Слова Сталина слышал только Пастернак. И, видимо, дальше все это существует в его пересказе.
Слова Пастернака слышали еще два человека. Один человек – это Зинаида Николаевна, которая в этот момент лежала больная в комнате, больная воспалением легких, а разговор происходил в коммунальном коридоре. Телефон висел или стоял, я уж не знаю, там. И над Пастернаком шутила Ахматова, когда говорила с Надеждой Яковлевной Мандельштам, говорила, ну что, про коммунальную кончил, потому что он всем сначала говорил о том, что очень плохо слышно, ему трудно говорить из коммунальной квартиры, он был слегка в этом смысле там зануда, да, ну, хотя его можно понять. Между прочим, в письмах Цветаевой, об этом отдельно можно говорить, он рассказывает о том, что просто в его в отцовской квартире на Волхонке, где жила одна их, ну, не маленькая, правда, семья, где было там четверо детей, потом поселили 6 семейств. Так? И вот вы представляете, что в эту коммунальную квартиру, родную, отеческую, но тем не менее, где живет 6 семейств, звонит вождь, и Пастернак разговаривает с ним по телефону. Зинаида Николаевна лежит больная, слышит. И еще в гостях Николай Вельмонт, который был братом жены брата Пастернака. Да? У Пастернака был еще брат Александр, младший брат, который был архитектором, у него была жена. И вот Николай Николаевич Вильям Вельмонт был в этот момент гостем. Он был такой домашний человек, даже нельзя сказать гостем, но просто пришел к Пастернакам. И тоже слышал этот разговор. Значит, я изучила все эти версии, да, изложенные тем и другим. И третьим, и четвертым, и пятым, потому что сегодня существует множество интерпретаций этого разговора. И решила, что надо доверять прежде всего Пастернаку. Потому что, во-первых, Борис Леонидович был человеком необыкновенно честным и очень придирчивым по отношению к самому себе. Он никогда себя не приукрашал, только за исключением каких-то внешних вещей в разговоре с приятными людьми ему. Да? Но вот свое поведение он всегда скорее преуменьшал, вот как он ставил себе не плюсы, а скорее минусы во всем, что он делал. Поэтому его рассказ о том, что происходило, на самом деле я знаю из уст его сына Евгения Борисовича Пастернака. Моя книга – это уже третье издание. У меня первое издание было маленькое совсем, оно вышло в Питере в 2000 году, потом оно приросло и вышло в 2003 году, эта книга иначе немножко называлась «Пастернак и другие». Сейчас это новое издание. И после того, как вышло первое издание книжки, я его подарила Евгению Борисовичу, мы с ним долго разговаривали именно об этом звонке. И на самом деле весь этот разговор запечатленный вот, разными людьми, и в том числе и людьми, не близкими Пастернаку, он был распространяем, как считает Евгений Борисович, и как я считаю, на самом деле, тоже я так думаю, еще и сталинским окружением, специально в интерпретации, что Пастернак сдал Мандельштама, грубо говоря, вот условно. Потому что вы правы, что только ведь Сталин и Пастернак слышали, что происходило. Пастернак, как считала Ахматова и как считала вдова Мандельштама Надежда Яковлевна Мандельштам, и что запечатлено в записках об Ахматовой пером Лидии Корнеевны Чуковской, они обе, эти очень строгие женщины, считали, что Пастернак вел себя на твердую четверку. И все, что он говорил, на самом деле, Сталину, это то, что он говорил, вот то, что, абсолютно то, что он в этот момент думал, и что он считал, он абсолютно не кривил душой. Да, когда Сталин спросил, мастер ли Мандельштам, мастер ли он, да, для Пастернака, например, слово «мастер» было совершенно другим, чем для Сталина. Слово «гений», слово «мастер». Вот, например, Пастернак считал, что слово «гений» – это парикмахерский обиход, что это вообще нельзя употреблять. Слово «талант» для него было унизительным. Слово «мастер» для него было тоже таким, ну, достаточно амбивалентным, скажем так. Пастернак прикладывал, кстати, это слово к себе. Когда через два года в тех же «Известиях» в 1936 году в январском номере говорят, что по заказу Бухарина Пастернак написал стихи, где есть разговор художника и вождя, как бы вот такой диалог дальних двух начал, да, вот слышен как-то, да, чуть-чуть слышен, или можно его реконструировать, то все-таки художник – это то, где горбился его верстак в мастерской. Поэтому слово «мастерская», слово «верстак» по отношению как альтер-эго он употребляет, Пастернак. Но я еще раз говорю, что Пастернак к себе относился, всегда не вознося себя, а наоборот. Он никогда не мог сказать о себе. Там, ему Цветаева пишет о том, что там слово «гений». И он тут же, вот я отвечаю, что это слово парикмахерского обихода. Поэтому к себе он может употребить слово «мастер» или там слово «ремесло». Да? А по отношению к Мандельштаму нет. Мандельштам для него больше, чем мастер. И потом, я думаю, что Пастернак, слушая Сталина, всегда просчитывал в голове мгновенно все ловушки, которые там расставляет наш вождь дорогой. Потому что вождь просто так, без множества внутренних ходов и задних мыслей, звонить бы не стал. Он прощупывал не только отношение Пастернака к Мандельштаму, уничтожить Мандельштама или не уничтожить Мандельштама, да? Но он хотел понять, как воспринимает, ну, скажем, один из самых сильных и независимых умов этого времени, вот такой арест можно ли уничтожить, или все-таки это будет немножко так не... Да, немножко как бы перебор. И после разговора с Пастернаком он решил, что это будет все-таки перебор, что уничтожать не надо. Изолировать, изолировать, но сохранить в тот момент. Хотя, конечно, вы же понимаете, что ему была известна уже эта эпиграмма Мандельштама.
Да,
«Мы живем под собой, не чуя страны». Это про самая эпиграмма по кремлевского горца, которую, между прочим, Мандельштам прочитал и Пастернаку, и не назвал Пастернака среди, на допросе среди людей, слышавших это стихотворение. Знаете почему? Потому что Пастернак сказал ему: «Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, это не поэзия, а самоубийственный акт». Вот что сказал Мандельштаму Пастернак. И он хотел этим остановить вот это вот. Мандельштам не мог остановиться, он многим людям читал. Но Пастернак воспринял это именно так. Он же понимал, в какое
вот
время.
О чем я хочу вас спросить. Смотрите, Пастернак понимал, в какое он время живет. Но Пастернак был не один, не единственный литератор, которые понимали тогда, в какое время они живут, какие риски их окружают, и что погибнуть можно, что называется, за понюшку табаку. И все-таки, вот вы задумывались над тем, а почему кого-то миновала чаша сия, а на кого-то, несмотря на всю осторожность жизненного поведения, все-таки падал топор репрессии?
Да, и падал топор репрессии, или люди сами себя убивали, сами уходили из жизни, понимая, что все это страшно близко или вообще невыносимо. Конечно, задумывалась. И я думаю, что у Пастернака была, Пастернаком была избрана во многом интуитивно. Я не думаю, что он так, как математик, просчитывал эту формулу своей жизни и модель поведения. Во многом интуитивно, не без помощи, повторяю, Зинаиды Николаевны, которая так или иначе корректировала его образ. Ну, например, когда Ахматова пришла к калитке вместе с той же Чуковской, Пастернаком, их не пустили, сказали, что никого нет дома. Значит, Ахматова усмехнулась и сказала, что да нет, они, конечно, дома, просто она не хочет меня к нему пускать. И Зинаида Николаевна потом сказала: да что такое Ахматова, она вся нафталином пропахла, а Пастернак советский человек. И когда Пастернака опускали в могилу, это уже записи самой Зинаиды Николаевны,
да, она
у нее
вышли сказать: прощай,
да, прочай, настоящий коммунист, там и прочую
бильберду. Но промолчал.
Да, но в записях все это да, да.
Вот. Мы сейчас прервемся на несколько минут, потому что подошло время новостей, середины часа, кратких новостей на «Эхе Москвы», и затем через минуту-другую продолжим разговор о Борисе Пастернаке, который мы сегодня ведем с литературоведом Натальей Ивановой. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.